Мы читаем книгу «Зор народу», глава Хаесара, пункт 220. Книгу можно скачать на нашем сайте kab.co.il, можно задавать вопросы в течение урока на сайте kab.tv. Избранные вопросы будут заданы в течение урока.
Я получаю в последнее время множество вопросов и претензий. Почему мы начали Зоар? Ведь мы ничего не понимаем. Мне пишут с одной стороны. С другой стороны мне говорят, если Зоар приносит окружающий свет, так почему же мы изучали столько лет и не получили Зоар до этого, с другой стороны? Ну, просто так вот, все правы. Поэтому претензии есть отсюда и оттуда. Что с этим поделать? Действительно, все правы. Человек так ощущает из своего желания, необходимо дать ему ответ. В действительности у меня нет ответа. Я просто делюсь с вами своим ощущением. У меня нет ответа. Поскольку те люди, которые учатся много лет и теперь приходят к изучению Зоара, они ощущают, что действительно прежде мы просто не могли к этому прийти. Необходима была некая подготовка, стремление, понять, что нет выбора, понять, что мы не способны иначе, что есть особое средство, и что это средство может помочь. Как будто бы не моя сила и не сила моих рук совершает это действие, как написано. Просто спасение свыше. Но человек для того, чтобы искать этот окружающий свет, возвращающий к источнику, он прежде всего должен разочароваться в собственных силах, должен увидеть, что он ни к чему не приходит, как написано о Египте, что... Возопили сыны Израиля от работы. То есть ты поднимаешь руки, ты готов к любой вещи. И ничего с этим не поделаешь. Ты уже все попробовал, ты видишь, что ничего не помогает. Поэтому для этого необходимо быть стариком, то есть множество лет находиться в изучении науки Каббала. И эти ощущения не приходят просто так. Также эти годы, они не просто так проходят, когда мы думаем, жалко, где все эти годы. Все эти годы, они... У них есть большая польза, которая раскроется впоследствии. Это в отношении той претензии, почему прежде мы не раскрывали Зоар. Поскольку действительно вы не были способны его выдержать. Теперь приходят новички и говорят, ну хорошо, они изучают, скажем, много лет, и поэтому они раскрывают Зоар, ощущают действительно, хотя бы отсюда к ним может прийти спасение. Но мы, ведь у нас нет такой потребности именно к Зоару, мы раскрываем, что это книга, в которой нам ничего не понятно, такая сухая. Ну, неподходящее. Поговорите, вы должны обратиться к нашему разуму, логике, свобода выбора, наука Каббала, философия, другие науки, психология, история, развитие поколений, всякие эти вещи. Ну, объясните такие логичные вещи, чтобы мы видели бы против нашего желания получать, каким образом у нас развиваются свойства, или же против нашего ощущения. Так же, как, скажем, статьи Шамати, которые направлены на наше сердце, когда человек более близким, далеким, во мне что-то раскрывается, закрывается. Но это так, как бы, не важно, как я ощущаю Зоар, что здесь происходит. Это правильно. Но мы должны принять в расчет такое условие, что в тот момент, когда группа, находящаяся уже много лет в пути, достигла такого состояния, когда она действительно способна воспринять Зоар, когда уже находится на таких этапах, в общем, на таких этапах развития, когда окружающий свет обязан завершить над ними свою работу и перевести их через Махсом, именно так, всех, то мы раскрываем Зоар. Мы раскрываем, конечно же, прежде всего по отношению к ним, по отношению к ветеранам, скажем так. А что же происходит с этими новичками? Они всегда будут новички. До окончательного исправления будут всегда люди, которые будут учиться 10-15 лет, находиться в собственном, на пути собственного исправления. Есть такие, которые приходят только сейчас, находятся лишь несколько месяцев в этом исправлении. Так что же делать? Может быть, не обучать их Зору? Может быть, и обучать их так же, как и мы прежде учились. Вся наука Каббала, но лишь без этих самых текстах Зоар Леам. Это неправильно, поскольку в тот момент, когда это главное, основная масса учеников входит в изучение Зоара, все остальные могут здесь сократить время, произвести прыжок, если они будут соединяться вместе со всеми. Это подобно... Вы смеетесь, когда я постоянно привожу примеры, относящиеся к детям, потому что все процессы в нашем мире, через мы проходим, которые мы проходим в нашем развитии, они подобны процессам развития в духовном мире, поэтому для меня постоянно готов этот пример. Что же мы видим? Дети, которые рождаются, они прежде всего рождаются в больнице, в таком виде, когда там все такое модернизировано, приводят им домой, там есть детское питание. Там 20 лет назад была только одна матерна, у нас есть теперь много всяких вещей, всяких приспособлений. Полмира работает, чтобы обеспечить их всеми этими подгузниками, пеленками и всем прочим. И они включаются так в весь мир, они растут в таком поколении, не то что они начинают, как 20 тысяч лет назад, в таком виде они растут. Они сразу же растут вместе с нашим поколением. Рядом с ними уже там телефоны, компьютеры, музыка, и все так, мы все даем им из самых лучших вещей, самых современных вещей. Так же и мы должны здесь учиться, несмотря на то, что даже если приходят дети, они просто как сейчас, как будто бы родились, нам необходимо обеспечить их всеми вещами, которые подходят нашему поколению, поколению ветеранов, и они это воспримут, и тогда тоже будут находиться уже на высоте выше нас и будут расти далее. Поэтому все эти претензии, почему прежде мы не изучали Зоар, они тоже являются несущественными. Мы не могли, у нас не было потребности, мы не были достаточно разочарованы в собственных силах. Теперь мы действительно нуждаемся в таком чудодейственном средстве, а с другой стороны, те самые новички, которые приходят, нам нечего скрывать от них Зоар. Пусть они включаются вместе с нами и преуспеют еще более быстро, чем мы сами. Есть еще претензия? Ну, какой там?
У нас есть еще одна претензия от этой хайфской группы, говорит, если Зоар дает окружающий свет, то почему мы учим комментарий Сулам, а не сам Зоар?
Нет, этого не было на тех уроках, когда мы читали это. Нам Баал Сулам объясняет, не только Баал Сулам, что Зоар сам прежде всего был написан на арамейском языке. Это тот язык, на котором говорили в Вавилоне. Это был разговорный язык в Вавилоне. Арамейский язык является обратной стороной иврита. То есть, есть паним и ахураем в языках, как и в любой вещи. Есть паним и ахураем, лицевая обратная часть. Поэтому мы не очень-то хорошо знаем арамейский. Это и тот арамейский, который в Талмуде используется, не такой, какой используется в Зоаре. Это с одной стороны. С другой стороны, Зоар, написанный... В нем есть множество всяких сказаний материальных. И если не присоединяют к нему комментарий Сулам, мы не можем Поэтому сочетание, которое сделал Баал Сулям между комментарием Сулям и Зором, вносит нас именно в понимание Зора и в правильный порядок Зора. Когда мы видим весь текст Зора через три линии, потому что без трех линий мы вообще неправильно подходим к Торе, ведь вся Тора написана в трех линиях. Когда мы возьмем две линии, правую и левую, которые приходят к нам свыше, желание и свет, и соединим их правильным образом вместе, чтобы они были бы в правильном сочетании, и тогда из этого правильного сочетания между ними мы строим душу. И поэтому не может быть такого, чтобы изучать Зоар без комментария Сулям. И поэтому, когда пришло поколение, достигло изучения науки Каббала к исправлению этого всемирного кризиса, который сейчас раскрывается между душами, поэтому так и раскрывается то самое средство, которое является комментарием Сулям на книгу Зор, тогда мы можем воспользоваться этим средством во всей его полноте. И мы сделали, добавили как бы некий дополнительный этап облегчения для начинающих, когда мы взяли всю книгу Зора с комментарием Сулям, мы просто очистили его от всяких указаний на различные источники, всяких вещей, которые не связаны с основным текстом. И напечатали лишь сам текст, и также без всяких изменений в шрифте, различных стилей шрифта, размеров букв и так далее. То есть мы сделали как будто бы так, чтобы это виделось человеку бы более современному человеку, чтобы было бы ему просто связаться с книгой и начать ее изучение. Зора. Мы видели, что это хорошо так действует, и поэтому мы, когда мы собирали это, мы назвали это «Зор народа». То есть еще немножко некоторая обработка и облегчение, конечно, лишь в технических деталях, потому что сам текст мы не трогали. И я надеюсь, что таким образом мы будем продвигаться. Потому что если мы раскрываем лишь саму книгу Зоар со всем тем, что там есть, это очень-очень тяжело человеку, который не приучен к изучению Торы. Также и там арамейский, иврит вместе, также всякие указания, всякие ссылки. То есть текст становится очень тяжелым таким из этих, от этих второстепенных дополнительных вещей. Да, пожалуйста.
Баршалам пишет в предисловии книги Зоар в 58-м пункте: «Мистические книги Зоар полны материальными притчами, поэтому есть страх, чтобы не было проигрыша вместо выигрыша. Тот, кто сказал мне, что нужно сделать выяснение, комментарий книги Зоар, я произвел все это выяснение и освободил его от любой материальной фантазии, выше места, выше времени, для того, чтобы позволить любому человеку из Дома Израиля учить книгу Зоар и присоединиться к Святому Свету».
Поэтому у нас нет выбора. Мы изучаем книгу Зоар с комментарием Сулям. И слава Богу, что у нас есть это самое средство, потому что без него каждый может взять самостоятельно книгу Зоар, то есть сам текст Зоара. Он напечатан свыше в книге Зоар с комментарием Сулям и увидеть, насколько это вообще неудобоваримо. Не то, чтобы проглотить это просто неудобоваримо. Да, пожалуйста. Теперь, поскольку Зоар говорит о раскрытии Творца, о раскрытии духовного, возможно, лишь при объединении между нами, поэтому нам необходимо, первое, подумать о том, что мы собираемся объединиться, и в объединении между нами мы раскроем ту самую плоскость, то самое пространство между нами, в котором мы и раскроем духовное. Это первое. А второе, это то, что все, о чем Зоар говорит, он говорит лишь о том, что происходит внутри человека. То есть все то, что здесь находится, и он говорит здесь о неживом или же о растительном. Неживое это, скажем, горы, реки всякие, там поля, или же растительные там деревья. И тоже там всякие сады, или же животные уровень, там животные всякие. Он же говорит о человеке, неважно о чем, Все здесь говорится лишь о внутренних наших свойствах. Почему? Потому что в действительности то, что мы ощущаем, мы уже изучали это восприятие реальности, мы ощущаем лишь виды наших желаний, которые у нас есть, эти самые виды желаний в нас вдруг выпрыгивают и кажутся нам вдруг как животные, вдруг растут и кажутся нам растениями. Лишь такое желание, которое просто не изменяется, и нам это видится в качестве различных видов неживой природы, или же такие виды желаний в нас, которые кажутся нам людьми, и все это лишь кажется, все это является лишь иллюзией, и все то, что я ощущаю лишь виды желаний, которые у меня есть. Поэтому давайте посмотрим, определим в тексте Зора все, что раскрывается, это лишь... При этом раскрываются лишь виды духовных желаний в дополнение к тому, что я ощущаю в этом мире. Все, что я ощущаю, эти виды желаний находятся во мне, поэтому давайте постараемся приложить усилия раскрыть виды духовных желаний, находящихся в нас, и при этом мы ощутим духовный мир. Пожалуйста.
Пункт 220. А что же тогда с теми, кто подвергся истреблению, кто уничтожен верховной властью вследствие своих занятий Торой, в то время, когда законы запрещали заниматься Торой? Это приговор свыше. Как в случае с Раби Акивой и его учениками, которые были истреблены вследствие своих занятий Торы. И это содержалось в высшем замысле в то время, когда был создан мир.
То есть,
десять видов казни, эти, все эти вещи, которые через которые мы должны пройти, это уже установлено заранее в общем устройстве. Желание получать созданного Творцом для того, чтобы привести его к желанию отдавать уподобление Творцу, он должен пройти через такие состояния. Есть такие состояния, очень такие критические, очень тяжелые. В прошлом мы должны сказать, во всем том, что мы прошли, мы обязаны были пройти именно в таком виде. А в будущем мы должны сказать, что если не я, то кто для меня? Это все зависит от меня. Но посредством того, что я, через что я прохожу, с помощью этого сделать как можно лучше. А о прошлом сказать, что нет никого кроме него, что это так заранее было запрограммировано, и так вот это возникло у меня в мысли, как и говорит Творец. Как он говорит здесь, от сотворения мира.
Но, как правило, Тора — это свобода от ангела смерти, когда он становится невластен над человеком. Конечно, если бы человек соединился с древом жизни, то есть с Торой, не навлек бы смерть на себя и на весь мир. Но так как оставил древо жизни, Тору, и отведал от древа познания, то привел к смерти и себя, и весь мир. И поэтому, когда вручил Творец Тору Израилю, сказано, высечено на скрижалях. И разъясняется, читай, не высечено харут, а свобода херут, поскольку тогда наступает свобода от ангела смерти. И если бы не совершили Израиль прегрешение с тельцом и не оставили древо жизни, Тору, не привели бы к тому, что смерть вернулась в мир, как в начале.
И то, что они совершили прегрешение золотым тельцом, это тоже было запрограммировано. Да, в любом случае, они должны были прегрешить.
Творец сказал, обещал я вам, что будете вы как ангелы и сыновья Всевышнего всего. Однако при получении Торы, поскольку поступили вы по произволу своему, то есть прегрешили, то как Адам умрете. Однако над каждым занимающимся Торой не может властвовать тот самый змей зла, который омрачил землю.
То есть это так же, как высший свет, он как магнит тебя удерживает наверху, и тогда этот самый змей, смерть, желание получать, который в конце концов забирает жизнь, не управляет человеком.
животным. То есть человек приподнимается над животной жизнью и при этом не ощущает, каким образом она даже прекращается.
Пункт 221. Если тот, кто не грешит, не умирает, почему умер Моше? Он умер, конечно, но только ангел смерти не властен над ним. И умер он не от руки его и не осквернился им. И поэтому считается, что он, безусловно, не умер, а слился со Шхиной и отошел к вечной жизни.
Нам необходимо ожидать изменения с помощью света, присутствующего при чтении книги Зор, после всех тех премудростей, которые вы слышите в науке Каббала, которая может объяснить все, и все, что происходит в нашем мире, со всем тем, через что мы прошли, и мы видим, насколько есть у нас и в разуме, и в ощущении, и в мощи, просто логика за всем тем. Если нам необходимо приподняться на более высокую ступень, нам необходима сила, чтобы притянула бы нас к этому. С помощью наших разума и чувств мы не способны подняться, получить там другое, иное, новое развитие, более высшее. И поэтому, так же, как и растение отлично от неживого, а неживое никогда не способно понять, что же такое растение, как и кошка или собака не могут понять, что же такое быть человеком. Так же и мы не можем понять, что означает быть духовным. Поэтому нам необходима лишь сила, чтобы сделала это. И это то, что мы сейчас получаем. Именно на это должно быть направлено сейчас наше намерение.
Пункт 222. Это именно тот случай, когда называется «живым», как сказано, Бенаяу, сын Иоиада, сын, обладающего жизнью. И тот, кто приблизился к Творцу, называется «живым». И поэтому у каждого, занимающегося Торой, есть свобода от всего. Свобода в этом мире, от порабощения народами мира, идолопоклонниками, и свобода в будущем мире, поскольку не потребует от него никакого отчета в том мире. Пункт 223. Сколько закрытых высших тайн содержится в Торе, сколько скрытых сокровищ имеется там. Поэтому, когда изучал Давид Тору в духе мудрости и знал, сколько удивительного находится в Торе, открыл и сказал: «Открой глаза мои, чтобы я увидел чудесное из Торы твоей».
Вопросы?
У нас есть вопрос от ученика из Кварцава. Он спрашивает, что можно сделать, когда в пути возникает пренебрежение.
Ну, это здорово. Он действительно раскрывает собственную природу. Если бы он знал, о чем здесь читаем, мне вообще запрещено, я не знаю, зачем мне просто говорить. Насколько я понимаю, это тоже, я понимаю, на определенном уровне то, что присутствует в Зоре. Каждый согласно своему уровню. Но я понимаю его. Каждый отрицающий отрицает в собственных недостатках. Поэтому сейчас он понимает, что здесь просто есть бесконечный свет, который согласно стремлению, желанию, чтобы он стремился бы хотя бы, даже если у него нет, чтобы начал бы верить, что здесь находится лекарство, то есть сила изменения. И если нет, то должен будет с помощью всяких бед в любом случае найти способ избавиться от них, пока не достигнет такого состояния, когда не будет никакого лекарства и средства убежать от всех этих бед. И он снова придет к тому же самому Зору, и тогда уже будет иное отношение. Он будет иначе к этому относиться. Да, там еще кто-то есть.
Ну,
невозможно так ждать.
Извините. Я хотел спросить по поводу того, что мы сейчас читали. Я не нашел там темы, которые хотел спросить. Тут свобода выбора. Я не нахожу там свободы выбора вообще.
Свобода, твоя единственная свобода выбора — это объединение с товарищами. Нет никакого другого, другой свободы выбора. Какая еще свобода выбора может быть? Может быть, в чем? В чем ты думаешь, есть свобода выбора? Учиться, не учиться, жить или не жить? Все эти вещи ты впоследствии раскроешь. Они приходят к тебе в таком виде, что ты получаешь уже готовое желание. Я вдруг хочу учиться, я вдруг хочу услышать, я хочу еще чего-то, еще чего-то. Мне кажется, что я этого хочу. Это не я хочу. Это так хотят, чтобы я захотел, поэтому я так хочу. Это так со мной поступают, через секунду я еще что-то захочу. Это я этого захочу. Таким образом меняет во мне желание. Но лишь в одной вещи я определяю, будет у меня желание или нет. Это по отношению к отношению к правильному окружению. Лишь в этом. Здесь я полностью нахожусь в свободе выбора. Если я не захочу, то этого и не будет. Если я захочу, то это будет. Лишь по отношению к группе. Вот только там мы и находимся в свободном выборе, потому что лишь в этом ты определяешь, хочешь ты духовного или нет, а в духовном нет насилия. И поэтому по отношению к этой самой точке, которая определяет духовное, там тебя оставляют. Пожалуйста, выбирай, хочешь ты этого или нет. А сверху никогда тебе не дадут желания к группе. Никогда. Но кроме этого, все остальные желания, конечно же, вообще нет, никаким образом не зависят от тебя, ни одно из них.
То есть желание выбрать группу, это не мое на самом деле? Что если я не получаю свыше?
Желание выбрать группу, оно не твое. Но вот желание усилиться в группе, тебя приводят в группу и говорят, возьми это. Если ты возьмешь это, то это будет твоим выбором, так он объясняет. Прочитай в пункте четвертом в предисловии к ТЭС, и также в статье «Свобода выбора» или же статья о свободе. Да.
Да, действительно, в четвертом пункте предисловия к Двому Десерот Сферот Борис Улам пишет, что сам Творец кладет руку человека на добрый выбор, и выбор человека — только укрепление. И в статье о свободе выбора объясняет нам Борис Улам, что такое укрепление, только в выборе окружения оценивается вся власть человека над собой, когда для этого он достоин награды или наказания.
Этот выбор, снова, не то, что ты выбираешь здесь или там, тут, тебя приводят. Снова, лишь укрепление необходимо. Это называется выбором. Пожалуйста. Ну вот Ривка выходит.
Статья «Вот Ривка выходит», 224 пункт. И было, прежде чем он кончил говорить, «Вот Ривка выходит». Сказано «выходит». Надо было бы сказать «приходит». Как сказано «вот Рахель, дочь его, приходит». Это указывает на то, что Творец вывел Ривку из среды горожан, которые все были нечестивцами. Ривка выходит и отделяется от общности горожан, поскольку была она праведницей, и сошла она к источнику, это написано с буквой «Гей», ибо повстречался ей там колодец Мирьям, то есть Нуква Зерампина, когда она светит свечением Хохма. И потому сказано «к источнику с буквой «Гей», намекающей на Нукву, на нижнюю «Гей» имени Авая, а также к источнику «Айна» от слова «глаза», «Айнаем», то есть от имени Хохмы. И вода поднималась навстречу Ривке. Пункт 225. «Вот Ривка выходит, как сказано, вот дочери города выходят черпать воду». Почему сказано «выходят», а не «идут» или «приходят»?
Но мы не понимаем, чего там Зоар настаивает на этом, какая нам разница. Выходит, приходит. Но если мы говорим о духовных свойствах, это является важным. Приглашаю ли их, или же они приходят ко мне? Необходимо ли мне собирать предыдущие дополнительные действия, или же это раскрывается, то есть здесь есть такая глубина. Когда мы так читаем, ну что он тут спрашивает, какая-то разница, как, насколько, что это важно так? Там девушки приходят, девушки уходят, но мы говорим о желании получать, которое раскрываете, внутри этого раскрывающегося желания впоследствии я могу получить свет. Мы говорим о человеке, который начинает раскрывать потребности, называющиеся женщинами, и эти самые потребности, они приходят от лавана. Лаван означает высший свет, парцуф Аб, в мире Адам Кадмон. То есть это весь тот свет хохма, который называется Лаван, Лобен Ильон, и желание против этого, называющееся его дочерьми, они сейчас проявляются, раскрываются в человеке. Это очень большие потребности.
Строчка Мишум. Поскольку были они скрыты весь день, а в тот вечерний час вышли черпать воду. И раб принял это как знак.
Таким образом это раскрывается в человеке.
Ибо свечение хохма, относящееся к нукве, раскрывается только ночью. Как сказано, встает она еще ночью.
Во тьме, то есть когда еще килим не исправлены, когда есть недостаток хасадим, поэтому это называется тьмой, а днем называется то, когда есть уже хасадим, они раскрывают хохма. Свет хохма, он постоянно присутствует, Творец. Это свет хохма. Он создал все с помощью света хохма. Ведь написано, все ты хохмой создал. А не, это не разумом, а с помощью света хохма. А мы, что нам необходимо сделать? Он все создал с помощью света хохма и дал закон, что это самое творение мы не ощущаем. Мы находимся в неком таком состоянии, в такой какой-то маленькой начальной жизни, и не раскрываем света хохма, не раскрываем духовного мира. Есть условия. Вы желаете раскрыть свет хохма, его возможно раскрыть, но лишь с помощью света хасадим. В той мере, в которой вы задействуете отдачу с вашей стороны по отношению к ближнему, каждый из вас раскрывает свет хохма, то есть духовную реальность, вечный мир, вечную жизнь, но лишь в той мере, в которой каждый способен засветить светом хохма со своей стороны. Поэтому, если мы ощущаем тьму, что называется ночью, это именно и есть свет хохма, без света хасадим. Когда мы, каждый из нас, способны хотя бы немного задействовать хасадим, то есть отдачу, в этой же мере мы и раскрываем, что присутствует свет хохма, и он начинает светить внутри света хасадим. В этом заключается разница между днем и ночью. Но начинаем мы, конечно же, со тьмы, с вечера, с ночи.
Строчка Лайла. И потому относительно этого свечения она предстает скрывающейся днем и раскрывающейся ночью. Ибо день — это зерампен, который светит хасадим укрытыми от хохмы, подобно высшим абвиима, а свечение хохма раскрывается в одной лишь нукве без зерампена. Когда же нуква одна без зерампена, это тьма, а не свет, то есть ночь. И потому нуква раскрывает свое свечение только ночью, а не днем. Сказано, под вечер, ко времени выхода черпальщиц, так как к источнику написано «Звей», и это имя нуквы, когда она светит свечением хохма. И потому черпальщицы выходят черпать от нее воды хохмы только под вечер, когда закончился день. ибо до тех пор она скрывается и не светит, как разъяснилось выше. И сказано, что поскольку черпальщицы слиты со ступенью нуквы, они тоже скрываются днем, подобно ей, и раскрываются, чтобы черпать от нее воды хохмы только ночью. И сказано, что раб принял это как знак, сказав: «Дочери города выходят черпать воду». То есть они выходят и раскрываются только под вечер, подобно высшей нукве. И тогда он будет знать, что они пригодны, и найдет среди них супругу Ицхака. Пункт 226. Когда прибыл раб в Харан и нашел Ривку под вечер, это было время после полуденной молитвы Минха, когда Ицхак начал возносить молитву Минха, в тот самый час прибыл раб к Ривке.
Что это означает? Ицхак — это левая линия, желание получать, получающие келим против Якова. Когда работают с получающими келим, подъемы в просьбе исправить их ради отдачи, это называется молитвой Минха. Когда работают с отдающими келим, которая называется правой линией Авраамом, чтобы исправить их ради отдачи, это называется молитвой Шахарит. То есть поднятие мана зависит от какой линии, или же утро, или вечер, или день. И согласно этому мы учим, что это приходит от силы Авраама, силы Ицхака или силы Якова, то есть из трех линий, и в соответствии с этим у нас есть как будто бы три молитвы: Шахарит, Аравит и Минха.
А когда снова приступил Ицхак к молитве Минха, как ранее,
то есть, когда хочет исправить себя,
пришла Ривка к нему,
то есть раскрылось желание.
Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле под вечер.
Когда раскрывает новые келим, которые означают поле, то есть они еще... их требуется еще исправить,
чтобы найти все в надлежащем месте должным образом, так как все привлекается с помощью хохмы. И потому пришел раб к колодцу с водой, ибо Ицхак — это левая линия Зерампина, исправление которой начинается под вечер во время молитвы Минха. Поэтому и нашлась Ривка и пришла к нему в то время, когда начинается его власть, ко времени молитвы Минха. И по той же причине пришел тогда раб к колодцу с водой, то есть к нукве, когда она светит от левой линии Зерампина.
Вопросы? Ну, хорошо.
Я учу из Зоара, что Исав продал первородство Якову за чечевичную похлебку, потому что был усталый. Я понимаю, что Израиль не придет к исправлению, пока не утомится в этом мире. Почему Исав был усталым? Ведь он все время охотился. Почему вдруг он утомился?
Ты не научился этому у нас? Но ведь это два дня назад изучали. Он, мне кажется, здесь был, учил это. Смотри, как это проходит мимо человека.
Вы не объяснили, почему Исав был утомлен?
Ну, это находится в архиве. Я просто не хочу тебе отвечать.
Вы хорошо, почему вам не повторили?
Ты прав. После всего ты прав. Нет, я даже сказал об этом, и он слышал. Понятно, что пока начинает слышать, он не прав. Почему я так вот обиделся? Потому что я сказал об этом. Усталость называется, я уже объяснял это, я помню это. Усталость называется, что когда я работаю, как Исав, когда во мне раскрывается мой эгоизм, мое желание получать. И я желаю поохотиться в поле. Скажем, я выезжаю в Тель-Авив там за всякими наслаждениями, хочу заработать. То есть наполнить себя всяческими наполнениями, только, какие только возможно в этом мире. И я вижу через год, через два, еще, и я не способен себя наполнить. Я устал от жизни. Это тот самый Исав, который возвращается из поля и говорит мне, просто надоело, я больше уже не могу. Что же делать? Я готов дать тебе, Якову, свое первородство. Что это означает? У меня нет выбора, я пойду на урок кабалы. Я пойду к отдаче, может быть, так. Там я наполню себя со всеми своими получающими килим. Я не способен быть первенцем, быть успешным. Ну, может быть, с отдающими килим. Может быть, с этим вместе я все-таки достигну чего-то. Это является действием. Это ты понимаешь?
Да.
Здорово. Ну, так что?
Вы ускользаете, это нормально.
Я ускользаю. Скажите мне, это не является логичным, правильным объяснением? Что значит ускользаю? По отношению к человеку это именно так. Ты хочешь, я тебе объяснил это там, с помощью света хохмы, хасадим?
Да, сейчас я хочу так.
Я не хочу. Хочу, чтобы все бы это поняли, ведь это урок для начинающих. Я серьезно говорю?
В правой линии это хасадим, вы сказали, так? А левая линия это хохма.
Да.
Получается, что правая линия, то есть хасадим, это приправа. Без света хохма это варево. То есть хасадим это маленькая часть. Они не способны сами по себе исправить левую линию. Если только левая линия не придет к состоянию, что она уже должна умереть, и тогда у него есть возможность, или я умираю, или я исправлю себя. Только когда левая сторона готова исправить себя, тогда хасадим должен прийти. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, молодец. Только не говори, что правая линия, она слабая. Просто Творец скрывает себя и желает дать творению возможность, свободу выбора. Поэтому он и называется слабым. Будто бы он боится тебя. Он просто тебе дает возможность вырасти. Так же, как взрослый по отношению к ребенку. Говорит, ну какой ты там хороший, умный ребенок. Как хорошо ты все это сделал. И таким образом мы обращаемся к детям. Не потому, что левая линия и наш эгоизм, они являются сильными. Они являются глупыми и слабыми. Но мы хотим, чтобы он вырос бы и приобрел мудрость, чтобы у него что-то получилось. Поэтому ему дают возможность такую постепенно расти и понять, что нет у него ни разума, ни чувства и невозможности ничего сделать. Ему необходима правая линия. И тогда он приходит, отменяет себя, сгибается, отменяет себя по отношению к правой линии, тогда правая исправляет его. Немножко иначе. Ну, я понимаю, что это желание, но...
Вот, Макаша.
Ха. Еще немножко вопросов, пожалуйста.
Ну,
ты хотел там сказать что-то, да.
Адам из Франции спрашивает, что такое практически давать свет другим? Как можно давать свет хасадим?
Невозможно передать свет мы один другому. Я могу передать другому лишь свое впечатление того, что я стремлюсь к этому, я желаю этого, именно для того, чтобы поддержать других. Это первое. Второе, когда мы находимся все вместе в одной единой системе, в одной сетке связи между нами, то насколько больше я прилагаю от себя исправлений в эту самую систему, я оживляю других. Но я, чтобы был бы источником света для других, именно источником, нет. Могу быть источником потребности, хессарона, правильного хессарона для других, правильного примера, правильным примером и жизненной силой, пробуждением. Да.
Еще один вопрос от ученика из США. Должны ли мы прийти к осознанию или только к намерению? О чем мы должны заботиться?
из осознания приходит к правильному намерению. Намерение — это означает, что я желаю. И это приходит уже из того, что я узнал это состояние, понял все эти основы, произвел выяснение, тогда в чем мое намерение, к чему я направлен. Да.
Когда я учу Зоар, мне удается понять отношения между силами, между желаниями. Что такое правая линия, что такое левая линия. И уровни между ними. И тогда у меня строится как бы матрица такая. Но все-таки мне не удается эту матрицу облачить в себя, в эти конкретные желания в себе. И я пытаюсь понять, как мне это сделать. Иногда даже мне кажется, что достаточно, чтобы я знал какое-нибудь одно конкретное желание, тогда я смогу выстроить это у себя. Теперь еще один очень важный момент. Иногда легче взять один отрывок, изучать его как следует, основательно, чем бежать по всему материалу. Потому что пока я воспринимаю относительность, это немножко занимает время. То есть есть какой-то момент, о котором стоит подумать.
Ты тоже прав. Рабаш всегда говорил: какие глупости вы спрашиваете? Но если вопрос есть, так он есть. То есть желание получается, но находится в таком состоянии, когда оно спрашивает. Это действительно правильно. Это человек ведь любую вещь, которую он спрашивает, из своего желания получать, это все правильно. Любые вещи есть свое место. Прежде всего, ты очень хорошо сказал. Первая часть, что ты начинаешь ощущать эту схему, каким образом она таким образом как бы находится перед тобой, пока еще не можешь внести ее внутрь, представить, где во мне находятся эти потребности, желания, линии, 10 сферот, каким образом они там находятся у меня, Авраам, Исхак, Яков, Ривкале, Рахель, Малхуйот, Зивугим, Исот, Малхут, Давид, Шломо, всякие другие вещи. Но ты уже понимаешь, что здесь говорится об устройстве твоей души, о твоем внутреннем устройстве. И здесь уже есть... То есть, когда мы читаем какой-то отрывок, ты уже не думаешь там об истории, географии. Ты уже изучаешь внутреннюю Тору, то, что называется.
Анатомия, внутренняя анатомия
и физиология души. Это уже является большой вещью, великой вещью. То, что человек отключается от того, чтобы видеть пятикнижие как некую историю древнего народа, которая там с ним произошла, начинает соотносить это с собой, это уже является очень хорошим изменением. Дай Бог, чтобы все человечество так понимало. Это первое. А второе, это то, что ты пока еще представляешь все эти вещи, ты их представляешь как будто бы перед собой, что это относится к тебе, но ты еще не ощущаешь, где же это во мне. То есть тебе еще не хватает в каждом описании, которое ты себе представляешь, кроме чертежа, как бы схемы, не хватает того, чтобы почувствовать каждую из этих вещей, соотнести с ним какое-то особое чувство, твое собственное свойство. Что же делать, как ты говоришь? Если бы мы стояли, остановились бы на каком-то отрывке и все более и более его там разжевывали, пробовали бы так, ты бы объяснял с одной стороны, с другой стороны, то тогда, может быть, я бы попытался, да, действительно, согласно объяснению, так, с помощью взаимных усилий прикрепить это как-то ко мне, к моим чувствам. А так мы просто бежим вперед, я не знаю, это все идет, исчезает, я не успеваю это все обработать. Что же является правильным? Правильным является то, что нам не нужно красть у тебя усилия. Я серьезно говорю. Это первое. Второе, что в действительности необходимо тоже так вот прилагать усилия, как ты хочешь искать все более и более, даже тысячу раз повторять тот же самый отрывок, искать внутри себя, где же ты там во мне находится, с одной стороны. А с другой стороны, дай свету сделать его работу. Усилие — это здорово, но в любом случае твой поиск является естественным. Человек хочет ощутить это внутри. Где тут моя эта душа со всеми этими свойствами? Ведь все, что здесь говорится, говорится лишь обо мне самом. Но В любом случае, это прояснение придет вместе со светом, как результат отдачи. Поэтому стоит стремиться лишь не понимать, может быть, и почувствовать всю эту каждую вещь, но увидеть, где здесь воздействие света, и так и придет понимание, ощущение, но не те, к которым я сам стремлюсь. В этом проблема. Мы хотим сейчас, в том состоянии, в котором я нахожусь со своими желаниями, понять и почувствовать. Это нам не дано. Эти желания должны быть немножко усовершенствованы. Вот там, да, это возможно. Поэтому этого результата я и ожидаю. Да. Где там наш монах? Ну...
По поводу прошлого ученика и свет Торы, который мы получаем, прошлого урока, то, что мы получаем свет, касается Зивуга Дака, который происходит в Рош, это тот же самый окружающий свет. Окружающий свет из того расчета, это то, что мы получаем от Зор.
Нет. Там, в Зивуге Дака, когда мы изучали, я произвожу этот Зивуг Дака. У меня есть экран, у меня есть душа, у меня есть экран, приходит ко мне раскрытие света, раскрытие Творца. Я произвожу расчет, насколько я способен насладиться этим, насколько мне необходимо его возвратить, насколько я не способен отказаться от этого и так далее. Я произвожу расчет, ведь я нахожусь при раскрытии Творца, поскольку у меня есть экран. А в нашем состоянии этого нет. В нашем состоянии мы... Я нахожусь вот здесь в состоянии в особом, а надо мной есть следующая ступень. Это я плюс один. Плюс один. А вот это я. Из этого своего будущего состояния, которое уже находится и готово, ведь все ступени уже присутствуют, мы здесь не раскрываем Америку, она ведь уже существует. Поэтому из того самого состояния, в котором я стремлюсь к нему, я его не знаю, вообще не знаю, к чему я стремлюсь. Но это как маленький ребенок, он желает, и все тут. Поэтому оттуда... Ко мне назад приходит свет, когда здесь находится внутренний свет, но когда он приходит ко мне, он воспринимается мной как окружающий свет издали. Этот свет вообще ко мне не присутствует, у меня нет с ним никакого контакта, я ничего об этом не знаю. Он находится во мне в качестве внутреннего света, но поскольку я не произвел на него Зивуг Дака, я не понял его понимания, его воздействие на меня называется окружающим светом. Однако это полная отдача, которая... Он находится во мне. Если бы мы могли бы измерить это с помощью какого-то прибора, мы бы определили, что этот свет во мне находится, ведь он наполняет мои келим. Но он называется окружающим, поскольку я им не управляю, я не получил его с помощью Зивуга Дака. Поэтому он называется окружающим. Окружающий — это тот самый свет, который наполняет меня без всякой моей власти над ним. Когда я начинаю его получать и управлять здесь, насколько, в какие келим, в какие света, что получать, а что нет, это уже называется внутренним светом. Поэтому у меня есть в нем ощущение власти, управления. Но это еще придет. Пока что закончим.
Объявление перед завершением. В израильский вечер подготовки перед Конгрессом мы все вместе выходим из Египта. Следующий вторник, 16 марта. Волнующая встреча с людьми, которые изучают Каббалу, рядом с вашим домом. Занимательная лекция Рава Лайтмана в прямом эфире из Бейт Каббалалям из Петах-Тиквы. Открытый разговор с лучшими лекторами центра Каббалалям. Встречаемся в Каббалалям, который находится ближе всего к вашему дому. Свободный вход. Подробности по телефону 1700-509-209 или на сайте Каббала Народу. А сейчас перейдем к короткому клипу об этом вечере. Перед встречей мы все вместе выходим из Египта, который будет проходить 24 марта в Тель-Авиве. Будет проходить израильский вечер подготовки. Вторник, 16 марта, мы встречаемся в Бейт Каббалалям, который находится ближе всего к вашему дому. Встреча, которая будет продолжаться 3 часа с людьми, которые изучают Каббалу недалеко от вашего дома. Открытый разговор с лучшими лекторами
Центра Кабалалям, занимательная лекция рава доктора Михаила Лайтмана в прямом эфире из Бейт Кабалалям в Петах-Тикве. Есть вечера, которые невозможно пропустить. Для подробностей наберите 1700-509-209 или войдите на сайт kapsio.io. Вход свободный. Виртуальная группа «Урок в прямом эфире» каждый понедельник в 9 часов вечера на сайте КАП ТВ. Запись на сайте форум КАП.СИО.АЛ. На этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего дня. שכל תא באיבריו חי בהשפעה בין אדם לחבריו יש רק אהבה כולנו חלקים של השלם חיים בינינו את ההשפעה רוצים להתאחד עם הנותן לחיות כמוהו את האהבה המשבר העולמי כבר גלוי לכל אינו עניין גשמי, יש מה לאכול שברור הפתרון, אין יותר ברירה כל הדור האחרון חי בהשפעה כולנו חלקים של השלם חיים בינינו את ההשפעה רוצים להתאחד עם הנותן לחיות כמוהו את האהבה החיים הם התנועה אל המטרה החוקים של הבריאה הם ההשפעה עתידו של העולם הוא הנתינה בין אדם לכל אדם יש רק אהבה כולנו חלקים של השלם חיים בינינו את ההשפעה רוצים להתאחד עם הנותן לחיות כמוהו את האהבה שלם חיים בינינו את ההשפעה רוצים להתאחד עם הנותן לחיות כמוהו את האהבה